«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9:09. На прямой связи со студией в этом часе директор Института опережающих исследований Юрий Громыко. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Оля и Дима. Здравствуйте, радиослушатели.
Привет, Юр, рады тебя слышать. Давненько мы с тобой не общались, но как-то не по нашей вине. Можем сейчас все компенсировать. Что ты хотел пообсуждать сегодня, Юр?
Ну, я хотел поговорить про цифровизацию, потому что это сейчас такой очень актуальный вопрос вообще, и к ней очень разные, я знаю, отношения в обществе, то есть одни считают, что это божье наказание, вообще кара, вторжение в частную личную жизнь, или это важнейшие условия общественного развития, которое не может быть не игнорировано, не как-то пропущено. И мне кажется, это достаточно важная тема.
Скажи мне сразу, ты какой-то точке зрения принадлежишь или ты как бы хочешь системно обсуждать обе и, грубо говоря, я немножко сейчас шучу, не определился или определился?
Нет, я сам определился, но тут ведь, поскольку цифровизация – это сложнейшее управленческое средство с целым набором новых возможностей, то любое средство может быть использовано во вред, может быть использовано во благо. И это зависит в том числе от того, как общественные группы это понимают, как понимает это сам человек. Ну, на мой взгляд, это важнейшее условие общественного развития, и без него новых систем управления не создашь. И невозможно управлять бизнесами, невозможно управлять целыми отраслями хозяйства и просто организовывать человеческое поведение. Но, конечно, это может все использоваться совсем для другого, если в том числе нас заставляют подчиняться цифровым образом каким-то нелепым, как нам кажется, правилам. Сайты виснут, мы долго-долго чего-то там пытаемся разгадать, у нас это ничего не получается, все из рук плохо, и возникает ощущение цифрового идиотизма. То есть, возможен такой вариант. Но с другой стороны, целые системы, целые новые возможности, безусловно, открываются. Еще один важнейший вопрос, будем ли мы в области цифровизации и идти в хвосте, или предлагать свои, в том числе новые, нужные именно нам, нашей стране, нашему обществу решения?
Ну, конечно, хотелось бы второе, понимаешь? Вот, потому что я зафиксирую сразу свою позицию через метафору. Вот, я считаю, что, например, фильм, невероятно популярный фильм, несмотря на то, что он развлекательный, при этом там содержится содержательное такое философское дно. Это фильм «Пятый элемент». Помнишь, там вот Лилу показывала такую карточку и 10 раз повторяла. Лилу Даллас, мультипаспорт. 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 Вот. Это метафора, взятая из фильма. Но для меня она определяет некоторую перспективу. Вот. Потому что я-то считаю, что мы никуда не уйдем и от этого мультипаспорта, в котором в конце концов будет все содержаться о человеке. Вопрос только в одном. Насколько вот это все можно будет организовать таким образом, чтобы пространство человеческого все-таки оставалось. Да? И, в принципе, задача в этом. А альтернативы, я так же, как и ты, считаю, что альтернативы появления еще одного пространства существования человека, а это пространство будет названо цифровым пространством или цифровым миром, альтернативы этому нет. Вопрос в том, насколько осмысленно можно его осваивать и насколько действительно двигаться здесь опережающими темпами, что, с моей точки зрения, необходимо просто.
Ну, Дим, я согласен, и действительно эта постановка очень важна, тем более движение в сторону мультипаспорта, оно сейчас происходит, потому что восстановление огромного количества бизнесов, ну, например, туристического, оно становится связано как раз с такой очень жесткой цифровой паспортизацией, где могут быть предоставлены любые транспортные услуги, Но для этого человек должен продемонстрировать и показать, что он не болен, и представить паспорт, и с кем он общается. Но, с другой стороны, здесь, как всегда, возникает, ты тоже про это сказал, очень много разных тенденций, потому что, ну, сегодня, в общем-то, в мире цифровизация связывается прежде всего с так называемой большой четверкой или пятеркой, это GAFAM, Big Tech, да, которую назвали бандой четырех, Эрик Шмидт, Фил Саймон и Скотт Галлоуз, да, Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft, про которых говорят, что они избегают налогов, вторгаются в частную жизнь и разрушают рабочие места. Потому что действительно эта система, она даже формирует свой плотный виртуальный мир, за который простому человеку очень трудно вырваться, потому что получается, что Facebook, то есть это фактически даже имитация мирового рабовладельческого полиса, когда Facebook – это агора, площадь собрания свободных граждан, в том числе для митингов и оранжевых революций. Google – это мировая библиотека с отобранными источниками знаний, поскольку поисковики пристрастны. И Amazon – это универсальное торжище. А Apple и Microsoft – это, соответственно, коммуникаторы и специальное программное обеспечение. И с этой точки зрения, конечно, возникает у людей проблема, связанная с тем, что начинается особый тип манипулирования поведением и как здесь поставить границу. А к тому же ведь то, что вызвало пандемия, потому что появляется действительно такая очень любопытная перспектива, когда начинают говорить про капитализм бункеров, то есть создание совершенно безопасных таких изолированных пространств в лесах, в пещерах, в горах, когда киберпространство, ну, возможное, то есть реальное живое пространство и, собственно, информационные системы, они, где одна часть, то есть, собственно, физическая часть и реальное пространство, оно резко скукоживается, а возникают платформы, где совершенно не важно, где человек пространственно находится. И возникает ощущение, что, ну, вот это тоже может быть перспектива, где физическое пространство вообще не нужно. Ну и совершенно понятно, что такая модель вообще не годится нам, потому что Россия – это страна огромных пространств, которые требуют освоения и фактически работы с ними. И с этой точки зрения становится понятно, что перспектива капитализма бункеров нас совершенно не устраивает, и нас интересует совершенно другой план, в том числе связанный с формированием, развитием инфраструктур и с организацией развития на этих больших территориях и на этих больших пространствах. И это одна часть. А вторая часть, она, конечно, связана с переживанием некоторой опасности, вторжения в приватное пространство, его захват. И здесь, в том числе, конечно, все определяется самим человеком. Как он ставит границу, что он задает, как он в том числе реагирует на формирующийся surveillance capitalism, да, капитализм слежки. И совершенно понятно, что с одной стороны создаются все более сложные, интересные технологии сбора информации, данных о человеке, самые разнообразные, в том числе и действия камер, определяющих лицо человека. А с другой стороны, возникает масса всяких специальных систем, которые направлены на то, чтобы создать приватное, незахватываемое пространство. Но все действительно определяется тем, как ни парадоксально, как сам человек переживает и понимает самого себя, и как он воспринимает этот цифровой мир. Он его воспринимает как мир, который вообще отбирает у него возможности быть человеком, в том числе и развивать свободные формы общения, да, и несмотря ни на что. Или он сам начинает фактически превращаться в цифрового биоробота, такого бихевиористического человека. И это действительно задает очень важную грань вообще самоопределения по отношению к цифровым решениям. И к массе других вещей, к работе в дистантном режиме.
Вот, Юр, Юр, смотри, вот пока, на мой взгляд, не задает, потому что я-то считаю, что вообще-то все уже произошло, да, цифровая идентичность и цифровой след любого практически человека, ну, кроме того, который действительно удалился, как Робинзон Крузо, в ту или иную форму отшельничества, вот, а так любого человека, включенного в социальное тело, да, в хозяйственно-экономическое тело, в любую проекцию социальности, цифровой след существует, цифровая идентичность существует, и отношения к этому как бы нет. Да. Мне кажется, что отношение и самоопределение начнет вырабатываться в тот момент, когда мы это пространство сделаем явным, регулируем, поместим его в юрисдикцию некоторую, потому что никакого другого способа работать с этим просто не существует. Да? Вот над этим надо думать очень серьезно. Как это уже существующее пространство сделать регулируемым, контролируемым и понятным, да, в этом смысле осязаемым. Тогда возможно самоопределение. До тех пор, пока существует иллюзия того, что ты как бы вне его, хотя на самом деле ты уже утонул там по уши, да, и вообще про тебя все известно, и если надо, то все вообще можно понять, и никто ни перед чем не остановится. Вот я думаю, что это неосознанно до конца, да, что на самом деле мультипаспорт уже существует, просто он не явлен в конкретной карточке. Кстати, появление конкретной карточки и ее регулирование, на мой взгляд, создаст впервые ситуацию самоопределения и отношения ко всему этому.
Ну, я с этим согласен, но тут, как со всеми вещами, в общем-то, человеческой деятельности, они с одной стороны существуют, с другой стороны не существуют, пока они не схематизированы, не выявлены, не превращены в предмет отношения и в предмет целенаправленной работы. Потому что ну, в том числе, на мой взгляд, то, что показывает и пандемия, потому что ну, сейчас огромную роль начинают приобретать как раз цифровизованные пространства, которые позволяют и системы безопасности через цифровую форму, которую в том числе могут восстанавливать практически любые бизнесы. Там отдельный вопрос, сколько это будет стоить, и, безусловно, такой тип цифрового обращения, он будет на себя брать узел новых стоимостных характеристик, но в принципе это все действительно возможно, и ну, дальше возникает вариант, в том числе, если мы рассматриваем Россию, какой тип отношения вообще к цифровому следу, к цифровым формам, нас интересует нас, например, как в Китае, где существует и уже вовсю введен цифровой скоринг, да, и в том числе информация даже о том, например, моет ли, с какой частотой человек моет руки или он их не моет, да, является одной из таких характеристик, где это собирается и фиксируется. Поэтому, ну, я согласен про правовые моменты, но мне кажется, не менее, то есть и действительно то, что становится явным, оно превращается в предмет отношения, оно подлежит юрисдикции, и за счет этого впервые становится предметом самоопределения. Но не менее важный, конечно, вопрос – это какие создаются средства, собственно, для развития человеческой деятельности, в том числе и совершенно суверенные, особые, новые возможности, поскольку это не менее важно, и это, собственно, задает в том числе и формы и способы управления, и принципы действия. Потому что, ну, хорошо, совершенно понятно, что с другой стороны, с одной стороны, цифровые системы могут быть связаны с тем, чтобы распознавать поведение людей, распознавать ситуации все в соцсетях и на веб-сайтах, и то есть складывать модели, в том числе управление поведением. То есть вопрос идет не только о сборе информации и превращении ее в цифровой след, но в том числе и формирование и складывание манипулятивных моделей. И это идет и через потребление, и через рекламу. Это одна линия. А другая линия – это современная система цифрового управления в реальном времени, где, собственно, план – это уже не директивный план, и план не просто показатели, а это в том числе некоторый реальный коммуникативный диалог, в том числе цифровых объектов. И это в том числе начинает задавать совершенно другие возможности для развития огромного количества систем деятельности и других форм управления. И с этой точки зрения и одно, и второе, то есть вторжение цифровых систем в самоорганизацию человека, в его личную жизнь, а с другой стороны создание новых инструментов управления, они, в принципе, задают очень интересные полюса самого этого пространства, в котором начинает развертываться цифровизация. И основной вопрос в том, как действительно будет выработано объемное самоопределение и действительно освоение этого цифрового мира и движение в нем. Потому что в социальных системах, и мы это прекрасно понимаем, в том числе неизбежен элемент цифрового насилия для того, чтобы обеспечивать безопасность. А с другой стороны, есть в том числе формирование совершенно новых возможностей, связанных с планированием и созданием принципиально новых гибких систем. И здесь все эти параметры и все эти возможности, они оказываются представлены, и они требуют действительно проработки отношения к ним. Поэтому, возвращаясь к основному твоему тезису, действительно, с одной стороны, цифровой мир уже даже в какой-то мере сложился, но он действительно не отрефлектирован и не освоен. Поэтому на самом деле в более выгодном положении оказываются те, кто, наоборот, в него полностью включены и уже сейчас пытаются понять и примерить на себя все его, с одной стороны, возможности, с другой стороны, вызовы, с третьей стороны, накладываемые ограничения. И это мне представляется очень важным.
Ты понимаешь, в чем дело? У этого же столько слоев проблематики. И я выступаю только ровно против одного. Когда мы этот многослойный пирог схлопываем, схлопываем, и все. И сразу или в мусорную корзину, или на постамент в качестве идола. Вот я вернусь к той теме, которая нам с тобой близка, и мы с тобой ее знаем, изучали. Ты помнишь это все, конец 60-х, начало 70-х годов прошлого века, очень интенсивное обсуждение, и прежде всего в нашей стране, а я-то считаю, что мы были лидерами тогда, автоматических систем управления разными процессами. И тогда это казалось чем-то, что фактически являлось фантастикой в определенном смысле. Но когда мы это сейчас посмотрим и по-новому пытаемся переосмыслить, то, возможно, впервые это уже не будет фантастикой. Вопрос только в том, чтобы содержательно ответить на вопрос, а что мы можем доверить автоматическим системам управления? Это ключевой вопрос.
Дим, это очень важный пласт, который ты поднимаешь, потому что действительно российская школа сложных управляющих систем, она имеет в нашей стране самые глубочайшие корни, которые уходят к идеям и работам Глушкова и Китова о создании общегосударственной автоматизированной системы в 50-е и 60-е годы прошлого века. Проект создания единого цифрового пространства экономики появился в СССР еще до начала работ над американской ARPANET, предтечи интернета. Но дальше ведь самый интересный-то пункт про ведомственную разобщенность и разделенность, которая помешала ввести АСУ, автоматизированные системы управления в полном объеме. Хотя идея, на мой взгляд, была гениальная и осмыслялась именно идея единого цифрового пространства уже тогда. Но дальше ведь что показывает практика АСУ? Что для того, чтобы начинать внедрять автоматизированные системы управления, речь идет не о том, чтобы заменить управленца автоматом, поскольку это абсурд, а вопрос идет о том, чтобы создать фактически новый алфавит организационных проектов и организационных систем, которые можно будет вводить и которыми можно будет управлять. И с этой точки зрения этот вопрос о том, что автоматизированные системы управления, они вообще должны заменить управленца, или они должны убрать рутину, заменить ее цифровыми автоматами, и как с этими автоматами должен в этом пространстве работать управленец, это действительно, на мой взгляд, один из важнейших вопросов. Потому
мы
что
сейчас должны прерваться новости, и сразу после выпуска вернемся и продолжим этот разговор.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
9:36 московское время. Мы вернулись в программу. На прямой связи со студией директор Института опережающих исследований Юрий Громыко.
Вызывает большой интерес наше, Юра, с тобой обсуждение по этой теме. У слушателей много пишут. Вот. Я хочу пояснить тоже слушателям, что мы обсуждаем с Юрием Вячеславовичем, уважаемым. Понимаете, в чем дело? Нет альтернативы развитию систем деятельности, которые всегда, всегда оказываются управляющими по отношению к одному конкретному человеку. Никогда по-другому не было за всю человеческую историю. Это, понимаете, вот как дети в школу. Да? Вопрос в том, может ли человек быть соразмерным этому давлению деятельности, понимать его, учитывать и сохранять все-таки свое личное пространство человеческого при этом. Вопрос ведь в этом. И, кстати, хочу вам сказать, что никакими, казалось бы, простыми решениями, в истории человечества тоже было все это опробовано, движение лудитов, уничтожение производств. Вот сейчас видим, там вышки 5G сжигают, там еще что-то. Это как раз путь проигрыша по отношению к этим системам деятельности. Вот. А выигрыш находится в другом, в гораздо более сложных решениях и гораздо более сложном самоопределении. И в этом-то проблема. Не так ли, Юрий Вячеславович?
Да, я абсолютно согласен, потому что действительно вопрос в том, что формирующийся цифровой мир, он потребует, в том числе и требует уже сейчас, увеличение в том числе мерности сознания и понимания человека. Ну вот посудите сами, ведь что будет происходить с изменением систем управления? Сейчас уже есть возможность, да, перейти к формированию так называемой экономики связи за счет того, что странички интернета, да, превращаются в сервис интернета объектов, цифровых моделей, да, где любой объект, он может иметь цифровой двойник, и эта цифровая жизнь этого объекта будет доступна для соответствующего пользования интернетом онлайн, включая сведения о том, где он и когда был произведен, у кого находился. То есть речь идет о чем? Речь идет о следующем. Вот возьмем, например, РЖД. Создается фактически цифровой двойник всего чему угодно. Рельсы, шпала, бампера. И на него записывается вся разнообразная информация, кто произвел, когда выйдет из строя, сколько по этому рельсу проехало поездов. Возникает и эти коммуникации между цифровыми объектами, их уже осуществляют не люди. Не люди там это все просматривают, хотя они в любой момент могут получить доступ. И жизнь в так устроенной системе мультикоммуникаторов, да, множество коммуницирующих систем, которые обмениваются ресурсами и возможностями, она должна пониматься. То есть это действительно новое совершенно киберфизическое пространство, в котором человек должен суметь ориентироваться. Но есть, правда, и другая сторона. Она заключается в том, в какое направление пойдет дальнейшее развитие вычислительных систем, и в том числе... Ведь есть две очень жестких тенденции. Одна тенденция, она заключается в machine learning и в утверждении того, что все больше и большее количество автоматов, оно фактически заменит буквально там человеческое мышление. Машины обыгрывают в шахматы, машины обыгрывают в го. Но это совершенно неверное представление, на мой взгляд, потому что и здесь вот как раз были огромные заделы российской школы, и они продолжаются, в частности, вот Дмитрия Александровича Поспелова, где специально обсуждалась и система нечетких множеств, и новые совсем типы системно-структурной математики нечисловой, прикладная семиотика, логико-лингвистические модели, где речь шла о машинах, которые в какой-то мере моделируют мышление человека. Они не заменяют мышление, они его моделируют. То есть это фактически особый тип, я бы его назвал машин, имитирующих работу сознания. Но они имитируют это для чего? Чтобы человек понимал, как строится его фактически мышление. Например, целое направление когнитивной компьютерной графики, позволяющей визуализировать и овнешнять системы знаний и процессы мышления, в том числе мышление противодействующих, противоборствующих штабов и групп. И это открывает совершенно другие возможности, в том числе работы с мышлением, сознанием и с такими формами. То есть это не глупая идея заменить человека полностью, его мышление, его сознание машиной. А это гибриды, это сложные кентавры, человеко-машинные системы, где машина начинает фактически моделировать мышление совсем для меня новой стороны. А я могу на него, на свое мышление, да, посмотреть теперь извне и фактически скорректировать свои решения. И это создает совершенно другие, пока до конца неосознанные возможности, в том числе работы с сознанием. Потому что становится понятно, что вопрос идет не только о сборе данных, не только об обмене информацией, но о технологиях инженерии знаний, реальной инженерии, где графические формы и системы, ведь сейчас мы не имеем графических поисковиков, их нет. То есть такое невозможно, как мы работаем вообще с поисковиками, где я ввожу в интернет определенную схему, и она мне выдает тысячи аналогов такого визуального изображения, где я фактически начинаю уже работать вовсю с этими знаковыми формами и компоновать мне нужный объект. Неважно, осуществляю ли я познание галактики, вируса или создаю новую транспортную систему. И это огромный действительно потенциал для работы, для возможностей, в том числе для других горизонтов образования. Но следует отметить и другое, что на самом деле цифровые системы, которые нужны нам, это в том числе возможность и необходимость попробовать выйти за, то есть это в любом случае будет решаться, за существующую финансовую систему и попробовать создать валюту развития, которая может быть частично цифровой и должна быть связана с большими проектами развития, потому что в ответ на формирующийся сейчас капитализм бункеров, где все обособлены, изолированы, могут совсем закрыться, человечество все равно будет развивать формы общения, и становится совершенно понятно, что фактически вопрос возникает о взаимодействии и связи таких архипелагов развития, целых больших территорий, типа российского Дальнего Востока или Нечерноземья, где в том числе нужны блокчейны и цифровые токены, которые будут фактически представлять и выражать тот продукт, который создается во взаимодействии с другими странами, где фактически речь идет о создании цифровых свопов, то есть обмена фактически различных валют по льготному курсу с точки зрения блокчейнов и токенов для того, чтобы такого типа проекты обеспечивать. Причем специально в этом смысле не объявляя ни выход за рамки доллара, ни отказа от него, а просто создается другая фактически специализированная система учетности тех решений и действий, которые нужны для реализации и развития данного проекта. И с этой точки зрения вот появление такого типа блокчейнов и цифровых токенов, оно становится принципиально важно и значимо, и начинает задавать вообще другие перспективы, в том числе работы с денежно-учетными системами, поскольку Токен – это в этом смысле не криптовалюта, это единица учета, которая не является криптовалютой. Она предназначена для представления цифрового баланса в некотором активе и выполняет функцию заменителя ценных бумаг в цифровом мире. И с этой точки зрения здесь возникает, на мой взгляд, очень интересная перспектива. С одной стороны, масштабных инфраструктурных проектов, которые претендуют действительно на то, что они заметно и счетно увеличивают богатство. А с другой стороны, цифровые системы учета и расчетов, которые к взаимодействию привлекают в том числе и другие страны, и других инвесторов. И в этом смысле создается некоторый цифровой своп, тип обмена этими фактически учетными возможностями. И с этой точки зрения, действительно, в этом плане формирующийся и возникающий цифровой мир, он создает новые типы вообще сложностей. То есть про это очень многие говорили и сейчас говорят, что мы переходим к необходимости работы со сложностью, не с упрощением, а со сложностью. И, конечно, это вот то, что для меня и Дмитрий фактически говорит, что то, что произойдет с человеком, то, что ты, Дим, говоришь, это фактически вопрос, как человек отнесется к этой сложности. Попытается от нее спрятаться, но она его все равно достанет. Будет игнорировать, окажется фактически не понимающим, что с ним происходит. Начнет определяться, вводить ограничения и в том числе создавать те цифровые ресурсы и возможности, которые ему нужны. Тогда он начнет фактически новое переосвоение, в том числе всего глобального мира.
То есть это та волна, которая все равно накроет каждого?
Ну как каждого? Нет, можно, Оля, можно спрятаться. Вот мне здесь люди пишут. Вы вот, Дмитрий, говорили, что мегаполисам альтернативы нет, а теперь вот говорите, что цифровизация альтернативы нет. Да, как мейнстриму нет, но это не значит, что у вас нет этой альтернативы. Ну, если вы так не любите мегаполис, не приезжайте в него. В чем проблема? Если вы не хотите включаться в какие-то системы деятельности цифровым образом, не включайтесь.
Так, он скажет, у нас на связи все в порядке? Просто я слышу какие-то гудки. Юрий Вячеславович, у нас на прямой связи со студией, у нас есть какие-то сложности? Да, вот коллеги мне подсказывали, что сейчас пытаемся перенабрать. Ну вот я смотрю, сообщений у нас огромное количество от наших слушателей.
Да, у меня, извините, прервалась связь, поэтому я вывалился на секунду. Вот, можно не включаться в эти системы, да, но вы выбираете совершенно определенный путь при этом. И это точно нужно понимать, что ты каждый раз выбираешь этот путь. И ну, саму по себе свободу человеческую это не ограничивает. Алло.
Да, есть у нас связь со студией? Да, у нас нет пока Юрия Вячеславовича. Коллеги перенабирают. Надеемся, что в ближайшее время мы с ним свяжемся.
Да. Вот люди говорят, вот сложно все, что это Громыко обсуждал. Вот все сложно, мало чего понятно. Да, действительно, так. Так этот мир и устроен. Все очень сложно. И мир вообще движется как бы параллельно две дороги. Одна в направлении усложнения систем, да, а другая в направлении упрощения и редукции, потому что человека как бы понуждают к тому, что не надо думать сложно о мире, не надо. Ну вот просто можно все решить, сжечь вышки 5G, и жизнь наладится, например, понимаете? Вот. Или,
но еще там, крем можно купить, да, от облучения 5G?
Крем, да,
так крем, вы тоже можно, видели.
Крем можно купить, но это уже совсем такие предельные штуки, да.
Юрий Вячеславович у нас вернулся, подсказывает мне наш коллега.
Ну да.
Да, вернулся.
Да, да, вот был сбой связи, у меня тоже, кстати, был сбой связи, у всех одновременно. Вот,
Ну, можно запустить простые вещи, казалось бы, такого социального протеста. Вот запускаешь мем «Цифровое рабство». Черт его знает, что это такое. О чем это говорит? Ну, уже же сразу эмоционально ты... ну, ты же против рабства, а тем более цифрового, правда? Ну, вот все. Ну, добро пожаловать.
Ну, ты сразу увлечен во всю эту историю.
Да, ты уже записался. Вот. При этом черт его знает, о чем идет речь. Неизвестно, непонятно, куча вопросов. Но уже негативное отношение сформировано. Очень клево. Вот. Кстати, те, кто будет использовать движение против цифрового рабства, с моей точки зрения, будет устанавливать ровно это самое цифровое рабство. Вот.
Ну, да, человек — это система, превращающая опасения в явь. Да. То есть захотел цифрового рабства и тут же получил. Я согласен, конечно. К сожалению, это... так.
Да, это ровно так и устроено. Борцы против цифрового рабства сбиваются в сообщество в цифровом пространстве соцсетей, ну, консолидируются там и существуют прежде всего в этой цифровой форме, в этих самых соцсетях. Борцы против цифрового рабства. Вот задумайтесь над этим. Да? Как к этому отнести? Единственный способ. Нужно посмотреть извне на все это.
Да.
А это невероятно сложно. Это невероятно сложно. Вот. Да, вы не развеяли страхи людей, еще больше запутали и нагнали жути. Вы знаете, у меня нет этих двух целей. Ни одной, ни второй. Ни цели развеять страхи людей, ни тем более нагнать на них страхов и жути. Вот нету ни одного, ни другого. У меня есть только одно желание. Чтобы мы начинали... относительно серьезно, ответственно, и каждый бы сам понимал, с чем он имеет дело. Вот старался понять, потому что в тот момент, если ты поймешь, с чем ты имеешь дело, у тебя появляется шанс. Если ты этого не понимаешь, ну какая разница, окажешься либо в борцах с цифровым рабством и в нем самом одновременно, вот, либо вообще вне ну, как бы какой-либо социальной организации, и в этом смысле то, чем многих пугают, да, маргиналитетом своеобразным. Может и такое случиться. У нас одна минута, Юра.
Из Свердловской области пишут, можно выбрать золотую середину и не гнать до конца.
Я не понял.
Я тоже не поняла, что человек имеет в виду.
Юр, одна минута, ты слышишь нас?
Да, слышу, слышу. Ну, мне кажется, вот очень было важное начало, когда ты сказал про цифровую идентичность, и мне совершенно понятно, что действительно это очень трудно воспринять, что сейчас, ну, деваться некуда, с этим придется работать, что то, как я взят в цифровом паспорте, и то, как меня видят, и мое отношение к этому требует очень сложной работы, в том числе с самим собой и с сознанием. И это требует в том числе антропологического рывка, на что должно работать образование. Когда человек понимает, что то, как он фиксируется в цифровых следах, это новая возможность, в том числе работы с этим цифровым следом. И он здесь может обрести, так сказать, вторые крылья и начать понимать, что происходит в социальных системах, и вообще, какие здесь есть возможности. От этого можно отказаться, но это все равно, что себя ослепить. Потому что
спасибо сейчас... вам большое за этот разговор. У нас новости впереди, сразу после вернемся. Ростислав Ищенко будет на связи со студией.
Формула смысла.